Давайте откроем первое послание Коринфянам и целую четвертую главу прочитаем. Четвертая глава. Пока вы открываете четвертую главу, немножко расскажу об этом послании. Апостол Павел, начиная послание, в первых 9 стихах, он говорит, кому он пишет, что он пишет церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе, призванным святым, да, что в них утвердилось свидетельство Христово, у них нет недостатка ни в каком даровании и так далее. До 9 стиха. Да, он пишет, и можно подумать, что он хвалит их, да, но по сути он пишет то положение, да, в котором они находятся, когда приняли Христа. И начиная с 10 стиха 1 главы, Павел начинает писать о проблемах. Первая глава проблемы. Да, проблемы, что они хвалятся учителями, что они хвалятся мудростью, силой, да, кто там сильнее, кто больше выжмет и так далее. Потому что греческая культура их этому учила. Да, во второй главе проблема в том, что они, Павел говорит, что они хвалятся мудростью человеческой. Кто из них мудрее по-человечески? Да, в третьей главе Павел ясно дает понять, посмотрите, третья глава. Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными. Да, во второй главе он разделил всех людей на две группы только. Да, духовные и душевные. Душевные – это те, которые Духа Святого не имеют. Духовные, которые Духа Святого имеют. То есть духовные – это люди спасенные, рожденные свыше, имеющие Духа Христова, имеющие Христа. Их имена записаны в книгу жизни. Да, они имеют спасение от гнева. Да, они имеют жизнь вечную. Это духовные. Вот, и Павел говорит в третьей главе, что я не могу с вами, братья, да, братья Коринфяне, не могу говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Так духовные они или плотские, или душевные? Я не могу с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в ком? Во Христе. Есть в них Христос? Да, они духовные, в них есть Дух Божий. Но они поступают так, как будто они душевные, как будто у них Духа Божьего нет. Они младенцы во Христе. Да, у них споры, разногласия, зависть и так далее. Да, и третью главу Павел заканчивает, приводя пример служения учителей. Да, каждый смотри, из чего кто строит, потому что дело каждого обнаружится. Да, и говорит в 16 стихе 3 главы, что разве не знаете, что вы, Коринфяне, вы, храм Божий, потому что Дух Божий живет в вас. И вот 4 глава. Итак, да, помню все вот это, понимаю все вот это. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, ибо судья, потому что судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, положил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас, от Павла и от Аполлоса, не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, мы как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Что вы хотите, чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Тема сегодняшней проповеди – быть верным домостроителем Божьим. Да, с этого начинается эта глава. Быть верным домостроителем Божьим. Да, и мы с вами увидели, да, вот этот храм Божий кто строит в Коринфе? Кто строит храм Божий в Коринфе? Верующие. Так, какие верующие? Так, имеющие Духа Святого, да? Ну, по возрасту какие? Младенцы. Вы когда-нибудь видели настройки младенцев? Да? Дом строит группу из детского сада, воспитатель привел на стройплощадку, да, раздал инструменты всем, да, и они начали строить дом. Видели когда-нибудь? Есть только в песочнице, да, и то там один что-то построил, а второй идет за ним сразу, да, и ломает. Так вот, в нашем случае Павел пишет младенцам и объясняет им, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Да что же это за тайна? Домостроители тайн Божьих. Тайна – это Христос, который в нас. Тайна для людей, которые не знают Христа, это Христос внутри нас. Они не понимают этого. Как это так? Да? Бог внутри вас. Вот. И в чем заключается домостроительство? В чем заключается домостроительство? Посмотрите, Павел говорит, что он-то домостроитель, он верный домостроитель. Да? В чем заключается домостроительство Павла? 1 Коринфянам, 2 глава, 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Но и в явлении духа и силы. Восьмой стих, который премудростью, никто из властей века сего не познал эту премудрость, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. О чем или о ком должен говорить домостроитель? Об Иисусе Христе. Да? Об Иисусе Христе, причем как он должен говорить? Не свои слова передавать, да, а как апостол Павел, да, в духе и силе, в силе Духа Святого. И вот возвращаемся в 4 главу. Павел говорит, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый из нас, кто строит дом Божий, да, оказался верным. Да. Что значит для домостроителя верность? Кто строитель по специальности? А, Дима, твой муж. Так. Валентина Михайловна, крановщица. Да? Всю жизнь крановщица была. Так, так ведь? Что значит для домостроителя быть верным? Так, вообще, представляете, что такое строительство дома? Да это тебе не метро вести. Да, это это строительный участок какой-то. Да, на этом строительном участке есть кто? Начальник участка, да? Под начальником участка прораб, да? Под прорабом бригадир, да? У начальника участка чертежи, да? Чертежи начальника участка выдал проектный институт, да? Начальник мастерской какой-то, да? Начальник участка читает чертежи. Это так говорится, читает, хотя там мало чего написано, там только начерчено, да? Он разбирается в чертежах и дает четкие команды прорабам, прорабы ниже, ниже, ниже. Да? То есть, что значит верность в домостроительстве? Это значит делать так, как хочет Иисус Христос. Да? То есть, строить так по тем чертежам, которые дал нам Иисус Христос, написав это все в Библии. Не так строить, как мы хотели бы, да, как нам кажется правильным строить, а строить именно по чертежам, данным Богом. Вот что значит быть верным домостроителем. Да, быть верным домостроителем – это значит провозглашать Евангелие. Евангелие в том виде, в котором оно написано в Библии. Как это делает апостол Павел. Да, он возвещает не о себе. Да, он не себя людям представляет. Да, а кого? Иисуса Христа. Иисуса Христа. И он действует, он везде действует так, чтобы быть каждый день готовым дать отчет. Посмотрите, во 2 Коринфянам, в 5 главе он пишет. 2 Коринфянам, в 5 глава. 10 стих. С 9 стиха прочитаю. «И потому ревностно стараемся, находясь ли в теле или выходя из тела, во все, ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Да, то есть мы должны трудиться так, мы должны строить храм Божий так, чтобы каждый день, если Господь придет за нами, мы смогли дать отчет перед Богом, да, и сказать: «Господь, я сделал к этому времени все, что ты мне поручил, все, что от меня зависело». Да, а для этого мы должны быть непорочными. Да, непорочными – это значит не только непорочными в содержании того, что мы говорим, да, а непорочными, чтобы мы жили в соответствии с тем, что говорим. Да, чтобы мы, проповедуя Евангелие, жили достойно этого Евангелия. Да, тогда мы будем верными домостроителями. С каким отношением каждый из нас должен выполнять свое призвание домостроителя? В первом послании Фессалоникийцам Павел пишет о людях, которые уверовали в Бога. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 6 стих. И о себе он здесь пишет. Он пишет, что мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Когда мы строим храм Богу, наше единственное желание какое должно быть? Кому угодить? Угодить Богу. Да, то есть построить правильно по его чертежам. Да, когда мы строим храм Богу и проповедуем Евангелие, в чем мы должны быть верны? 2 Тимофея 2.2. Посмотрите, 2 Тимофея 2.2. В чем мы должны быть верны? «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Да, в чем мы должны быть верны? В передаче Евангелия, в передаче Слова Божьего. Причем передавать его в каком виде? В чистоте. Да? Как научены, так и передавать. Да, во 2 Тимофея мы с вами изучали. Да, верность проявляется в том, чтобы мы передавали Слово другим людям в неповрежденном виде. 2 Тимофея 2:15, посмотрите, в чем верность заключается. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот в чем верность. Да, вот в чем заключается домостроительство тайны Божьей. Да, это невидимый храм. Невидимый храм, который мы строим друг из друга, да, скрепляя взаимоскрепляющими связями. Да, этот храм растет тогда, когда мы благовествуем людям об Иисусе Христе, и Господь прилагает спасаемых к церкви. Этот храм все больше, больше, больше и больше. Да, он не должен останавливаться на какой-то там отметке. Да, он остановится только тогда, когда Господь придет, да, когда закончится проповедь Евангелия, когда церковь будет взята на небеса. Посмотрите, какой пример домостроителя. Да, здесь в этой главе дан пример домостроителя на примере Павла. С 9 по 13 стих. С 9 по 13. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались...» И дальше Павел пишет о себе, вот в каком состоянии порой он пребывает. Да, и мы видим из этого описания, что Павел очень смирен. Очень смирен, до той степени смирен, что для мира, для окружающих людей, чем он стал? Посмешищем, да, посмешищем, позорищем. Для людей, которые не знают Христа, он стал безумцем, которого надо класть в психиатрическую лечебницу. Он пошел на это ради Иисуса Христа. Он немощен, да, он немощен, он болен, он гоним, его отовсюду гонят. Да, часто он испытывает голод и жажду. Посмотрите, как он о себе пишет. То есть все это говорит о том, что Павел готов страдать, но не изменять содержание своей проповеди. Никакие обстоятельства не заставят Павла изменить содержание своей проповеди. Он никогда не пойдет на компромисс, чтобы изменить то, что он принял от Иисуса Христа и что ему Христос поручил передать людям. Он занят не собой, не своим устройством, да, жизни на земле. Он занят не своим достатком. А чем он занят? Его основное занятие на земле. Проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия. Да, и для этого он готов быть обесцененным в глазах этого мира. Кто сейчас имеет вес в глазах этого мира? О ком показывают программы разные по телевизору? А? Бизнесмены какие? Успешные или не очень? Артисты, да? Которые тоже хорошо живут порой, да? Кто еще успешен в глазах этого мира? Кто имеет цену в глазах этого мира? Президенты разных стран, да? Те, кто имеет власть, да, над людьми. А Павел о себе пишет, что я обесценил, да, я никакой цены не имею в глазах этого мира. Представляете, вот 13 стих, посмотрите. «Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах». Вот это слово сор для мира, это вот означает не птичий, коровий. Да, коровий помет. То, что мы называем на поле минами, понимаете? Навоз. Мы как вот коровий навоз для мира. Да? Представляете, что это такое? Да? Даже когда вы не вляпались в этот навоз, да, а он от вас там за несколько сот метров, вы все равно нос закрываете и стараетесь там подальше отойти. Вот Павел в таком состоянии, он обесценил себя для этого мира ради чего? Ради проповеди Евангелия, ради строительства духовного дома для Бога. Он не сдается, он никогда не сдается, он готов на любые поступки, ради Евангелия. И все это стойко переносит. Да? И он показывает коринфянам, да? Показывает коринфянам, он над ними тут не смеется, а иронизирует. Да? Посмотрите, ирония какая здесь. С 8 стиха. Вы уже обогатились, вы присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. То есть коринфяне считают, да, что у них нет ни в чем недостатка. Мы материально богаты, да, один из самых богатых городов Римской империи, после Рима второй. Да, вы обогатились, вы присытились, вы стали царствовать, но без нас, он говорит, да. То есть это ирония. Он иронизирует над коринфянами и показывает, что ценность христианского домостроительства, да, не в том, чтобы быть каким-то вот таким красивым в глазах этого мира, да, а ценность совсем в другом. Ценность и верность домостроителя тайн Божьих – это когда ты не имеешь никакой ценности в глазах людей, не знающих Бога. Когда люди, глядя на тебя, как ты живешь, говорят: безумный. Да, вот о чем здесь говорит Павел. И он здесь показывает коринфянам, что он сконцентрирован, сосредоточен на своем призвании. Так, как когда-то в 9 главе Деяний можно прочитать об этом. Иисус Христос призвал его и сказал: иди и проповедуй слово язычникам. И вот с тех пор у Павла нет личной жизни. Да, если мы прочитаем все Деяния апостолов, да, если мы прочитаем все послания апостола Павла, мы нигде не увидим, что у него есть личная жизнь. Да, он везде говорит о своем призвании, о выполнении своего призвания. Да, молитесь о чем? О чем он просит, чтобы молились? Молитесь, чтобы слово через меня возвещалось, да, чтобы Господь открыл двери там-то. Да, молитесь о том, чтобы убрал так врагов, которые мешают мне проповедовать, и так далее, и тому подобное. То есть молитесь о том, чтобы я как можно эффективнее осуществлял свое призвание. О чем молимся мы чаще? О своих духовных дарах? Если мы посмотрим молитвенные нужды, вот в церковной молитве, да? Братья и сестры, молитесь, чтобы я как можно эффективнее служил своими духовными дарами. Не знаю, есть там или нет, давно не читал. Надо посмотреть. А Павел просит именно об этом. О том, чтобы молились о нем, чтобы он как можно лучше выполнял свое призвание апостолом, быть апостолом язычников. С 14 стиха. Очень хороший пример домостроителя, пример отца. Посмотрите, как Павел об этом пишет. Я все вот это вот, что выше написано, да, то, что он над ними иронизирует, да, и сравнивает, как они о себе думают, да, и показывает, в каком положении апостол, через которого они, коринфяне, уверовали, да. Абсолютно разные положения, позиции в этом мире. Вот, он говорит, что я не к постыжению вашему это говорю, я пишу это не для того, чтобы устыдить вас, а я вразумляю вас, как любящий отец. Да, вот еще пример домостроителя, пример отца. Он вразумляет их, да, он не устыжает их, он не судит их, хотя мы увидели, что как они к нему относятся. Как они к нему относятся? Третий стих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Что они делают? Они судят. Да, они судят Павла. Они в чем-то осуждают Павла. А Павел говорит: хотя вы и достойны осуждения, я не осуждаю вас. Я не стыжу вас, но вразумляю, как возлюбленный отец детей своих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Да, то есть апостол Павел кем является для них? Духовным отцом. Да, он родил, и многих он воспитал. Да. Многие благодаря тому, что Павел учил, да, в церковь в Коринфе 1.5 года, стали лидерами. И 16 стих. «Посему, да, потому что я ваш духовный отец, посему умоляю вас». В чем он умоляет вас, Коринфян? Как отец. «Подражайте мне». «Подражайте мне, как я подражаю Христу». То есть он ставит себя в пример. В пример Коринфянам. Да, потому что они не так живут. Они не стремятся к духовному росту. Да? Они развели у себя в церкви склоки, споры, зависть, разногласия. 17 стих. Да, для того, для сего я послал к вам Тимофея. Для сего, для чего? Чтобы они знали, чему подражать. Да, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. То есть он, заботясь о их духовном состоянии, посылает к ним Тимофея, чтобы Тимофей показал путь Павла, да, рассказал, как Павел живет, да, где Павел был, чему Павел учит, да, передал им учение Павла еще раз. Он заботится о них. Вот что значит быть верным домостроителем Божьим. Вот. И в этой главе, друзья, очень важные принципы для нашего, для нашей повседневной жизни. Очень важные принципы. Да, мы что увидели, во-первых, да, в самом начале главы? Что Бог от нас хочет, чтобы мы были хорошими служителями и домостроителями. Да? А это значит, у каждого из нас есть большая ответственность. Не только в передаче Евангелия, но и в постоянстве нашего служения. В соответствии с нашим призванием, в соответствии с нашими духовными дарами. Постоянно. Независимо от каких-то катаклизм природных. Да, идет дождь, да, или не идет дождь, жара. Да, случилось у меня что-то. Или случилось у моих родных что-то. Независимо ни от чего, независимо от обстоятельств, мы должны быть постоянны в служении домостроительства. Если мы духовно незрелые, нам нужно себя анализировать, чтобы возвращаться к истокам. Когда-то мы говорили о Ефесской церкви из книги Откровения, может быть, помните, да? Да, Ефесская церковь, да, вроде бы и служит, но Павел говорит, не Павел, Иисус Христос нам говорит им, вы оставили первую любовь. Вспомните и покайтесь. Да? То есть, если сейчас кто-то из вас понимает, что он не находится в своем призвании, да, может быть, расслабился, перестал бодрствовать, что нужно сделать? Оглянуться назад, вспомнить, когда я принял решение перестать, да, двигаться, перестать быть верным домостроителем, да, покаяться в этом и продолжать служение, оставаясь верным домостроителем в проповеди Иисуса Христа. Да, отсюда, из этой главы, мы можем увидеть на ответственность лидера. Да, Павел показывает свою ответственность. Да, как и любого другого лидера. Посмотрите, какие здесь принципы для лидера. Да. Это не только для меня, да, как руководитель церкви. Да. Некоторые из вас лидеры каких-то служений. Лидер ни от кого не требует то, что сам не делает. Он никогда не требует от людей того, что сам не делает. Знаете, лет 5 назад или 4 года назад, когда наша церковь начала проводить лагеря «Экстрим», 5 лет назад, наверное, я до этого я до этого, вот мне тогда 50 лет, наверное, было, я ни разу не жил в палатке. Я ни разу в жизни не ходил в поход. И вот лагерь «Экстрим». Да, в основном молодежь. Да, причем вода далеко. Такие экстремальные, экстремальные ситуации. Да. Подростки, которые едут в этот лагерь, неверующие подростки, они едут на «Экстрим». Да. Команда наша церковная, которая из молодежи состоит, да, они готовятся к «Экстриму». Но пастор должен ехать с ними. Пастор должен ехать с ними. Да, пришлось ехать и жить в палатке эту там недели полторы, да, с комарами вместе, не пойми с чем. Да, потом на следующий год молодежь опять собирается в «Экстрим». Да, готовится к «Экстриму», но уже «Экстрим» хуже. Да, если я в первый «Экстрим» взял с собой хотя бы надувной матрас и в палатку постелил, да, и спал на этом матрасе, то второй «Экстрим» – это сплав на катамаранах. Я никогда в жизни по реке не сплавлялся. Ни по какой. А тут сплав на катамаранах. И матрас с собой надувной не возьмешь. Да, и пришлось с ними ехать. Да, так каждый год ездишь. Я говорю: молодежь, когда вы меня освободите от этих «Экстримов»? Они говорят: пастор, и не надейтесь. И не надейтесь. Да, хотя я уже в шутку им об этом говорю, потому что знаю, что я никогда не буду требовать ни от кого из своих членов церкви того, что я сам не сделаю. Так и Павел здесь говорит, об этом же говорит. Да, и в отношениях с другими людьми лидер должен быть постоянно примером во всем. В отношениях с другими людьми лидер должен быть примером во всем. Да, это его должен быть образ жизни. То есть все, что я сам изучаю для себя, все, чему я вас учу, все это я должен в первую очередь, что с этим делать? Применять в своей жизни. Применять в своей жизни. Если я этим не буду жить, да, я никого не смогу научить или зажечь, делать так же, как я. Павел говорит: умоляю вас, подражайте мне, да, потому что я подражаю Христу. Да, и еще Павел говорит здесь об этом, о лидере, об ответственности лидера, что лидер должен быть всегда открытым в своих отношениях и ничего не скрывать. Посмотрите, насколько открыто Павел о себе пишет вот в этой главе. Да, он открывает все свое сердце, да, Коринфянам. Да, посмотрите, мне нечего скрывать от вас, вот я такой. Да, максимально открытый, да, никаких тайн от тех людей, кого ты учишь. Вот ответственность лидера. Да, но больше принципов, да, вот именно в этой главе, об нашем отношении к лидерам. О нашем отношении к лидерам. Да, у большинства верующих есть лидеры, у меня тоже есть учителя. Да, у которых я учусь. Да, и у меня должно быть соответствующее отношение к учителям. Да, у каждого из вас есть лидеры, это не только я, как пастор церкви, да, но ваши учителя в группах, которые вы посещаете, или в малой группе, в которую, например, вы будете ходить, это тоже лидер. Да, и вот Павел здесь много пишет об отношениях к лидерам. Это я бы назвал христианская этика для верующего. Христианская этика, принципы христианской этики. Что мы, каждый из нас ответственен в своем отношении к лидеру. Да, например, можно думать, что я уже умный, да, я много знаю, я много курсов прошел, да, и поэтому то, что говорит мне лидер, то, что говорит учитель, это уже меня не касается. И я могу сидеть на уроке, да, и просто слушать лидера. Да, у меня некоторые сидят тут вот так на уроке. Да, приходят на урок, назад сядут. Ни Библии, ничего. Да, и они всем своим видом показывают, что они не намерены на этом уроке отвечать на какие-то вопросы. Да, потому что я и так все знаю. Да, я научен. Да, это христианская этика. если ты пришел на урок. Еще об отношении к лидеру. Если ты не уважаешь своего лидера, этим ты показываешь, что ты не уважаешь себя. Если ты не уважаешь своего лидера, ты, значит, не уважаешь себя. Но при этом, ты требуешь к себе чего? Уважение. Да? От лидера ты требуешь к себе уважения. Да, очень часто происходит так, что человек, не уважающий лидера, он требует к себе уважения. Да, и христианская этика и в том-то и заключается, чтобы мы уважали друг друга. Да, как в послании к Римлянам в 12 главе, да, в уважении или в почтительности друг друга обгоняете, да, выказываете друг другу уважение. Да, и в первую очередь, кого мы должны уважать? Лидеров, да, потому что, чтобы в нас что-то вложить, да, они проделают для нас огромный труд. Огромный труд. Вот, чтобы провести какой-то урок там, или сказать проповедь, когда один раз я сессию по гомилетике преподавал, на той сессии еще Лана была, помните Лану? Вот. И я учил, как составить правильно библейскую проповедь. Да? Это особый вид проповеди, который основан только на Библии. Вот. И довольно трудно это занятие, составить библейскую проповедь. Вот. А вы помните, Лана была очень хорошим учителем. Да, она прекрасно преподавала. Вот. И когда я сказал так примерную проповедь вот на сессии, чтобы они записали, она ко мне подошла и говорит: пастор, чтобы составить план-конспект проповеди, который вы задали на дом, да, я всю ночь не спала, да, и я не смогла нормальный план-конспект составить, потому что во многом я не разобралась, как что склеить, чтобы она была логичной, чтобы она была библейская. И она спрашивает: неужели вы вот так готовите каждую проповедь? Я говорю: ну да. А как же мне еще готовить? Именно так я готовлю. Вот так, как вы нас учите, вы готовите каждую проповедь? Да, по ее мнению, это было невозможно. Каждый раз столько труда вкладывать, чтобы подготовить одну проповедь. Мы должны уважать своих лидеров, мы должны уважать своих учителей, потому что они вкладывают в нас свою жизнь, свое время. Вот в чем заключается христианская этика. А еще в чем наша ответственность в отношении к лидерам? Послушание. Послушание по отношению к лидерам, да, показывает нашу духовность. А превозношение над лидерами показывает что? Наше младенчество. Что делали коринфяне? Они не были послушны тому, чему их учил Павел. Но они превозносились над ним. Они осуждали его. И в первом послании к Коринфянам мы об этом читаем. И во втором послании к Коринфянам мы читаем. Они осуждали его, они превозносились над ним. Да, поэтому Павел так иронизирует. И это показывает, что коринфяне, они не духовны, хотя они имеют и Духа Святого, но живут так, как будто они не имеют Духа Святого. Да? То есть, если мы непослушны своим лидерам, это показывает на наше младенчество. Это, знаете, очень похоже на семью. Да, когда ребенок маленький, вот трудно даже заставить. Да, даже каким-то наказанием трудно заставить, чтобы он слушался. Да, когда ребенок вырастает побольше и больше начинает понимать, да, его в большей степени можно убедить в чем-то быть послушным. Поэтому мы должны обязательно быть послушными. Тем более Писание об этом говорит. Например, 13 глава Евреям. однозначно говорится, и не в одном месте, 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим, повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Да? То есть мы должны повиноваться тем, кто нас наставляет. Почему? Потому что наши наставники дадут отчет перед Богом за кого? Не только за себя, но и за нас. Понимаете? Я дам отчет перед Богом не только за себя, но и за вас. Но и за вас, как я вас научил. Понимаете? И когда кто-то не повинуется тому, кто его наставляет, да, как служение, как духовный труд наставник осуществляет? Не с радостью уже, да, а как в анекдоте. Как в анекдоте. «Сынок, тебе в школу пора, просыпайся». «Ну, мам, я не хочу сегодня в школу идти». «Сынок, ну просыпайся, тебе в школу уже надо идти». «Ну, мам, я не хочу в школу идти, там меня дети обижают». «Сынок, ну ты же опоздаешь, иди в школу быстрее». «Ну, они обижают меня, не хочу, не пойду сегодня». «Сынок, ну ты же должен идти, ты же директор школы». Да, вот типа того, да, наставники, руководители, пасторы, когда нет послушания какого-то, да, когда их уничижают, они продолжают свое служение, но каждый раз, когда им надо осуществлять свое служение, они воздыхают и думают, когда же это кончится? Да? Когда же это кончится? Моисей кратчайший из людей, даже у него один раз был срыв, когда он обратился к Богу и сказал: «Господь, почему я должен выполнять эту функцию и вести твой народ? Я не могу уже, они такие же стыковыйные, они постоянно ропщут, они постоянно не слушаются. Лучше вот сейчас на этом месте забери мою жизнь у меня, потому что я уже не могу терпеть». Моисей, кратчайший из людей, обратился к Богу. «Я не хочу жить, – сказал Моисей, – потому что они не слушают меня». Представляете? Вот до какого состояния может довести наставника непослушание тех, кого он наставляет. Еще в чем заключается наше правильное отношение к лидерам? Мы читали 2 Тимофея 2:2. Да, когда я буду радоваться? 2 Тимофея 2:2. Когда я буду радоваться? Ну-ка, 2 Тимофея 2:2, Люба, есть Библия? 2 Тимофея 2:2. «И что слышали от меня при многих свидетелях, то передайте верным людям, которые способны были бы других научить». Когда у меня будет радость? Когда у каждого из вас будут свои ученики, и когда вы будете их учить тому же, чему я научил вас. Да, вот ответственность каждого из нас к своим наставникам. Я учу вас тому, чему сам научился у своих учителей. Проблема в церквах является отношение одних лидеров к другому лидеру. Да, лидер к лидеру. Да, потому что в церкви не один же пастор, да, лидер, да. В одних церквах есть, я знаю, там три пастора, да, есть диаконы, да, есть еще какие-то лидеры каких-то служений. Да, и вот здесь тоже очень важные принципы вот в этой главе. Апостол Павел учит, что отношение, да, мое отношение как лидера к другому лидеру, оно повлияет на окружающих людей. Если один лидер не уважает другого лидера, то это значит, он, опять же, не уважает кого? Не уважает себя. Да, а это проявляется в том, да, неуважение к лидеру, проявляется в том, что лидер начинает плохо говорить о другом лидере. Да, вот в этом проявляется неуважение. Да, из этого видно, что этот лидер не уважает сам себя. И этим он какой пример показывает церкви? Хороший или плохой? Крайне отрицательный. Да, христианская этика и заключается в том, чтобы ко всем относиться одинаково, по одним и тем же стандартам. Бывает и очень часто бывает, я много случаев знаю, не в нашей церкви, по другим городам, что молодые лидеры, ответственность молодых лидеров, да, вот лидеры церкви вкладывали вот, в какого-то молодого, да, человека или в нескольких людей, вот, они выросли, они где-то обучились, да, закончили какое-то заведение, где их лидер не учился. И они вернулись в церковь и стали вести себя так, как будто они выше кого? Своего лидера. Как будто они выше своего лидера. Да, очень важно, чтобы молодые лидеры, да, которые взращены, да, их лидером, они уважали, да, тех, кто их воспитал. И Павел учит Коринфян правильно относиться к своим лидерам. И к своим учителям. К своим учителям. Ведь Павел, по сути, являлся учителем, не только апостолом, но и учителем. Да, он говорит, я приложил это еще и к себе, и к Аполлосу. 6 стих. Я приложил это к себе и к Аполлосу ради вас. Аполлос был учителем в Коринфской церкви. Что он приложил? Да, в чем является уважение учеников к своему учителю? Чтобы не мудрствовали сверх того, что написано в слове. Да, посмотрите, что происходило у Коринфян. Да, учил Павел, да, учил Писанием, да, учил Аполлос. Да, а в итоге они стали мудрствовать, да, сверх того, что написано. То есть их перестало интересовать то, что, какой смысл вложил в это место Писания Бог. Да? А их что интересовало? Что их интересовало? А что каждый из них думал об этом? Что каждый из них думал об этом? Я думаю, что это вот это означает. В 11 главе Павел пишет, что у вас в церкви, я слышал, есть разногласия. А я думаю, это вот это означает. Да, но их не интересует, что, какой смысл вложил в это место Писание Бог. Да, потому что их интересует, как младенцев, да, что я думаю об этом. Вот это правда, вот это истина. Ученик, любой ученик, да, мы все являемся учениками, по крайней мере, многие из нас являются учениками. Он должен всегда иметь уважение к своему учителю. И не просто уважение, а поднимать авторитет своего учителя. Да, если он считает этого человека своим учителем, да, если он сам выбрал учиться у него, да, значит, уважение заключается в том, что он должен поднимать авторитет своего учителя. А что делали коринфяне? Опускали, да? Осуждали, не слушались. Да, это как в семье, да, как в семье отношение детей к родителям. Да. Дети за что уважают родителей? Да, ведь не только за то, что родители дали им жизнь, а за что еще уважают? За то, что родители определенным образом их воспитали. Какие-то цели в жизни им привили. Да, и чем больше дети, чем больше вырастают дети, да, и чем более немощны становятся родители, да, ценность родителей в глазах детей должна возрастать. А мы сейчас с вами живем в поколении, о котором написано во 2 Тимофея, в 3 главе, где апостол Павел пишет характеристику людей, находящихся в церкви, людей в последних дней. Да, мы живем в поколении, которое попирает этику учитель-ученик. Когда я учился в школе, когда же это было? Когда я учился в школе, конечно, были ученики, которые не слушались, да, учителей, да, но они не делали это явно. Да, это было, наверное, больше как исключение. Да, сейчас мы живем во время, когда учителя не имеют уважения в глазах учеников. Когда ученик спокойно на уроке может оскорбить своего учителя. Не просто высказать неуважение, а оскорбить своего учителя. Понимаете? Вот в такое время мы живем. И это проникло куда? Это проникло в церковь. Да, мы в церкви перестали уважать своих учителей и своих лидеров. Мы должны помнить, друзья, что каждый из нас даст отчет Господу за ту этику, которую он проявлял, живя в этом мире. А Павел очень много писал, да, и показывал Коринфянам, да и в других посланиях, о том, что такое христианская этика, или по-другому, что такое образ, повседневный образ поведения и отношений, да, у христианина, каким он должен быть, в том числе и по отношению к лидеру. Да, поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы еще раз вот дома перечитали 4 главу Коринфянам. 4 главу Коринфянам. Да, у кого есть интернет, вы на сайте можете будет прослушать. Да, план конспект проповеди будет размещен на сайте. Еще раз повторите. Потому что то, о чем мы сегодня говорили, очень важно. Да, в контексте последних событий, которые произошли и происходят в нашей церкви, это очень важно, друзья. Очень важно понять, что существует христианская этика. Да, и она коренным образом отличается от мирской этики. И вот мы сегодня с вами, изучая 4 главу послания Коринфянам, говорили именно о христианской этике. Да, разбирая, да, изучая, да, что значит быть верным домостроителем тайн Божьих. Да, когда мы строим Господу храм, имея Иисуса Христа в сердце, и проповедуя людям, не только неверующим, но и в церкви, да, делая учеников, проповедуем Евангелие, проповедуем благую весть в чистоте и в полноте. И дом строится, и это показывает на то, что мы верные домостроители. В том числе и показывает на это то, как мы относимся к своим лидерам, к своим учителям, к своим наставникам. Это все показывает, насколько мы верные домостроители. Да, представьте только, если рабочий, да, работяга на стройке скажет: а вот мне бригадир там что-то у прораба, да, спрашивал, да, прораб ему сказал, но мне кажется, эту колонну надо не вот тут ставить, а вот тут вот сместить ее. Вот так будет, наверное, красивее. Да? Да, и залили колонну. Да, что потом надо будет с ней делать? Да, отбойный молоток и тому же рабочему срубать ее. Понимаете? А, бывает и такое. Да. То есть очень важно. Вот все вам моменты, которые мы сейчас поднимали. Поэтому пусть Господь благословит вас быть верными домостроителями тайн Божьих, чтобы, когда мы явимся на судилище Христово, предстанем перед Ним, каждому получить хорошую награду, хорошую,